Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
Есть много теорий о том, что кольцевая линия метро, она построена в связи с зодиакальным кругом, в связи с расположением зодиакальных знаков. И якобы она даже ориентируется на ту зодиакальную карту, которую составил гениальный сподвижник Петра I Яков Брюс, знаменитый. И тут есть интересное подтверждение вот этой легенде о зодиакальности расположения станции на кольцевой линии. Ведь у нас есть 13-я станция, которая никак не может родиться, которая есть в проекте, ее пытаются достроить, снова бросают. И точно так же в зодиакальном кругу созвездий у астрономов, у астрологов есть 13-е созвездие, змееносец, которое тоже то включают в зодиакальный круг, то нет. Желающие верят, желающие нет.
Легенда, которую рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина, только одна из многих загадок, которыми окружен Яков Брюс. Сподвижника Петра I в народе считали колдуном и чернокнижником, который знается с нечистой силой. Краевед Евгений Баранов уже в начале 20 века, то есть спустя пару веков после смерти Брюса, записывал легенды о нем. Вот эту рассказал ему в чайной старик рабочий.
Брюс сделал из цветов девушку. И ходила, и комнату убирала, только говорить не могла. Вот один граф увидел ее и полюбил. Красавица была. Ну, знал, что она не может говорить. Только так рассуждал, что и с немой можно жить. И пристал к Брюсу. «Выдай замуж за меня свою девицу!» А Брюс отвечал. «Да ведь она искусственная!» Граф не верил, пристал, как банный лист к спине. «Отдай, — говорит, — не то жизни лишусь и записку оставлю, что это ты меня до точки довел». Ну, что с дураком делать? Взял Брюс из головы девушки шпенек, она вся и рассыпалась цветами. Тут граф испугался и кинулся бежать. «Ну, — говорит, — к черту его этого Брюса! Он, — говорит, — еще возьмет да превратит меня в медведя или волка, и после того и близко к Брюсу не подходил».
Кем же был загадочный Брюс? На 3 года старше Петра I он познакомился с юным царем, когда тот начал собирать потешное войско. Брюс знал языки, интересовался наукой и был отправлен Петром в Англию, где, например, познакомился с Исааком Ньютоном. Из Европы Яков Брюс привез множество естественно-научных книг. Возможно, их потом в народе и стали называть колдовскими. Брюс курировал множество петровских проектов, от создания новой артиллерии до гражданской типографии, а после выхода в отставку уединился в усадьбе Глинки. Это в Подмосковье неподалеку от станции Монина. Ходили разговоры, что к Брюсу по ночам влетал в окно огнедышащий дракон. А в жаркий июльский день он, к удовольствию гостей, обратил пруд в парке в каток и предложил кататься на коньках. О чудесах Брюса рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг «Подмосковье с Михаилом Жебраком» и «Пешком по Подмосковью» Михаил Жебрак.
Как раз чудеса Брюса легко объяснимы, потому что это народная выдумка, которая объясняется неграмотностью. Грамотный человек, артиллерист, основатель математических школ, начальных, где давались базовые математические основы, но тем не менее они потом позволяли и мореплаванием заниматься, и исчислениями заниматься, которые нужны были морякам-офицерам, и стрелять не просто технически из орудий, но уже и рассчитывать траектории. Издатель календаря, опять же, это было такое дело чудесное. Вот. И это все, может быть, для не очень грамотных его крепостных, крестьян и окружающих, казалось странным делом, но объяснялось все очень просто. Я думаю, что про Брюса не осталось таких живых воспоминаний, но уже то характер легенд, который ему приписывают, показывает, что человек этот был, судя по всему, с фантазией и с удовольствием пользовался такой славой. Может, это позволяло ему лучше управлять своими людьми, потому что, например, крестьяне говорили, что он там утром выезжает из Глинок, а через час он в Москве. Ну, вот так волшебным образом перелетел. Он не просто в Москве, а в своем доме, а Большой Никитской. Это неправда, вот это просто, ну вот им казалось, что их барин, он их хозяин, он все может. Но при этом он устраивал аттракционы, абсолютно объяснимые, зимой. Его крепостные подрубали припой на пруду, там у него сеть прудов, цепь прудов в усадьбе. Зимой его крестьяне подрубали припой, припывали край. Вот. Загружали какие-то чушки, может быть, чугунные болванки на цепях, на ключевые точки этой льдины, огромной льдины, и она опускалась на дно. В это же время из парников, из оранжереи приносили цветы в катках, лимонные деревья. И вот после обеда Брюс говорил своим гостям, говорил: «Господа, пойдемте покатаемся на лодках». «Так холодно же». Он говорил: «Ничего, вот шубы у нас есть соболье». Они накидывали шубы, смеясь выходили в сад и вдруг видели, что аллея к пруду усавлена цветущими лимонными деревьями, ну, я условно говорю, некими деревьями зелеными. Они подходили к пруду, видели там лодку, опять же в цветах, потому что их только что, они еще не успели побиться морозом, принесли из оранжереи, они со смехом садились в лодку и катались. Но потом лед, который оставался на дне, его засыпали сеном, сеном ветками. И летом, ну, может быть, не в августе, а в начале лета, чтобы уж лед совсем не растаял, крестьяне баграми, граблями расчищали этот лед, расчищали это сено, лед внизу оставался. За цепи вытаскивали эти чугунные чушки, которые нагружали лед, и лед всплывал. Его закрепляли какими-то распорками, и вот в жаркий полдень, плюс 25, у нас под Москвой такое иногда бывает, редко. Опять же своим гостям Брюс говорил: «Господа, не покататься ли нам на коньках?» «Ну что вы все смеялись? Пойдемте, пойдемте». Все выходили, видели пруд со льдом, одевали коньки и катались. Вполне объяснимая шутка, которая, тем не менее, показывает и его характер, и то, что действительно любовь его к таким розыгрышам, она привела к тому, что его считали колдуном.
На московской Сухаревой башне, которая давно снесена, Брюс основал обсерваторию.
А то еще и так бывало. Среди лета в самую жару идет дождь и гром гремит. Вот Брюс выйдет на свою башню и давай разбрасывать направо-налево какой-то состав. И вот на тебе, валит снег. Молния сверкает, гром гремит, а снег сыплет и сыплет. Вся Москва в снегу. Форменная зима, снег на крышах, снег на земле, снег на деревьях. И гром гремит. Ну, известно, народ всполошится, испугается. Что это за чудо, говорит? Выбежит на улицу, видит, Брюс стоит на башне и хохочет. Ну, тут народ и поймет, что это его работа, и примется ругать его, потому что для овощей вред от того снега. Только недолго снег лежал, час, не больше, ну, от силы два.
Некоторые москвичи были уверены, будто у Брюса была такая книга, которая открывала ему все тайны. И он мог посредством этой книги узнать, что находится на любом месте в земле, мог сказать, у кого что где спрятано. Книгу эту достать нельзя, она никому в руки не дается и находится в таинственной комнате, куда никто не решается войти. Саму смерть Брюса тоже приписывали его магическим экспериментам. Якобы он изобрел способ омоложения и решил протестировать его на своем старом ученике. По легенде, которую люди пересказывали друг другу, Брюс изрубил его на мелкие кусочки, а затем, сложив в правильном порядке, посыпал порошком. И тот ожил, помолодел, да еще и завел роман с супругой Брюса. А потом Брюс захотел и сам помолодеть, попросил ученика, чтобы тот проделал с ним то же самое. Но когда ученик собирался оживить своего помолодевшего учителя, в комнату вбежала жена Брюса и разбила пузырек с волшебным снадобьем. Кстати, возможно, эти невероятные слухи появились из-за того, что Брюс после смерти Петра I занимался работами по бальзамированию его тела. А другая история, напротив, гласила, что это Брюс убил свою супругу.
И на доме, который ему не принадлежал, на доме Мусина-Пушкина есть, ну, сейчас это просто доска, по-моему, так они восстановили солнечные часы, но была такая прямоугольник с солнечными часами на наружной стене. И стали говорить, что это гроб, крышка гроба, потому что Брюс убил свою жену и замуровал ее в стену. Как ли родилась эта легенда, я не знаю. Вот, этот дом опосредованно связан с Брюсом, через его родственников, не через самого Якова Брюса. Но вот, тем не менее, о нем ходило очень много легенд.
Ходят они и сейчас. Например, разные трактовки Брюсова календаря. Это был первый в истории России массовый календарь, где были таблицы расстояний между российскими городами, карты и даже предсказания, которые сейчас трактуют на разные лады.
2031. Мир между великими державами. Завершение противостояния между Китаем и США. Возможное сближение США и России с целью противостояния необузданному росту могущества Китая. Источник Брюсов календарь на 2020 год. Предсказательная астрология графа Якова Брюса.
Ирония в том, что к Брюсову календарю сам Брюс особого отношения не имел. Настоящим его составителем является библиотекарь и книгоиздатель Василий Киприянов, о чем гласит заглавие на первом листе. И все же, вдруг предсказание сбудется.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Выпуск подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox, SoundStream или Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.